Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Как всегда, у нас очень интересная тема. Мы говорим сегодня о школах искусств в Москве, точнее, о развитии школ искусств в Москве. У нас в гостях Александра Полянская, почетный работник общего образования Российской Федерации, директор ГБУДО города Москвы, детская школа искусств «Центр» и председатель совета директоров детских школ искусств Москвы. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, давайте тогда начнем сразу из места в карьер. Что включает в себя понятие «Московская школа искусств»?
Что это вообще такое-то объединение, да, какое-то, да?
Московские школы искусств, да, можно это назвать словом «объединение», очень хорошее слово. Это целая система, такая, знаете, выстроенная, стабильная, многолетняя система детского творческого образования, образования детей в сфере культуры и искусства в Москве. Эта система достаточно большая, это порядка 150 самых различных образовательных, ну, организаций, назовем это так, это такое очень официальное название. Это школы искусств, во-первых, во-вторых, это колледжи, порядка 10 колледжей, это вуз, и это все вот вузы, и это все объединяется вот в такую систему творческого образования.
То есть это вот все музыкальные школы, хореографические школы, да?
Да,
художественная школа.
Да, мы в детские школы искусства, это такое, ну, скажем так, объединяющее понятие, и оно действительно вбирает в себя наши традиционные детские музыкальные школы, детские школы художественные, театральные, музыкально-хоровые, хореографические, ну, в общем-то, по всем школам искусств. И также у нас есть, ну, такие многопрофильные детские школы искусств, где дети могут заниматься по самым разным видам творческого своего развития.
Например?
Многопрофильные, это имеется в виду, ну вот, например, детская школа искусств-центр, которой я руковожу, да, у нас есть и музыка, и хореография, и художники, и театр, ну, в общем, все спектр, скажем так, представлены.
А это в одном здании?
Ну, в нашем случае в одном здании, но есть школы, в которых несколько зданий.
Ну, как бы с филиалами.
Да, да, да.
А, Александра, а сколько сейчас вообще детей в Москве обучается вот в таких вот учреждениях дополнительного творческого образования?
Порядка 100 тысяч на сегодняшний день. И, с одной стороны, это много, потому что 100 тысяч детей – это дети способные, это дети талантливые, это дети, которые очень так серьезно и стабильно занимаются. В масштабах Москвы, с другой стороны, кажется, что это не так много. Поэтому, ну, смотря как к этому относиться, порядка 100 тысяч.
А с какого возраста обычно дети к вам попадают? Ваша школа.
В зависимости от той программы, по которой дети и родители, да, хотят заниматься. Ну, например, если речь идет о музыкальном образовании или хореографическом, то 6,5 лет начинается обучение в школе искусств. То есть поступить в детскую школу искусств на музыкальное или хореографическое или театральное направление, например, или хоровое, можно с 6 лет и 6 месяцев. Для художников чуть-чуть попозже. Это уже связано с возрастными особенностями детей, с развитием их психики, то есть художники чуть-чуть попозже становятся, ну, скажем так, готовы.
Понимают, что они хотят писать, да.
Да, 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 осознанная изобразительная деятельность это называется у психологов, она где-то в 9-10 лет уже
начинается. А петь обычно лет в 6 как раз начинают.
Петь начинают дети, только родившись, на самом деле, да, но обучаться уже, обучаться этому, ну, вот где-то с 6,5-7 лет, ну, мы знаем все о том, что вот 6-7 лет – это такой очень интересный возраст у детей, да, когда такой мощный скачок в развитии, и именно в этом возрасте дети идут в общеобразовательную школу, и в этом возрасте они оказываются, в принципе, готовы к образованию такому более глубокому в области искусств.
А они какой-то экзамен сдают для того, чтобы поступить в вашу школу, например, на хоровое отделение?
Тоже, вы знаете, в зависимости от программ. Ну, здесь немножко нужно сказать о том, что мы относимся к так называемой сфере дополнительного образования. Слово «дополнительное» не очень нам нравится, мы считаем себя самым главным образованием в жизни человека.
Конечно.
Потому что мы развиваем творчество, ту самую креативность, которая сейчас так востребована. Но в законе называется дополнительное образование. И вот в этом дополнительном образовании существует два вида программ. Общеразвивающие, которые, ну, как следует из их названия, направлены на общее творческое развитие ребенка, и предпрофессиональные. Опять же, в названии смысл, да, это более глубокие программы, которые предполагают уже возможность подготовки ребенка для поступления, для своего уже профессионального какого-то самоопределения и развития. И вот, собственно, на моменте поступления, сама процедура поступления в детскую школу искусств зависит от того вида программ, который выбирается. Если эта программа общеразвивающая, она не такая сложная, она более короткая, то достаточно записаться посредством портала mos.ru. И все, как только ты там оформил заявку, записался, эта заявка автоматически приходит в школу, и ребенок приходит на занятия. А если же эта программа предпрофессиональная, то мы с вами понимаем, что более такое глубокое обучение, оно предполагает, ну, наличие каких-то задатков. Я сейчас не говорю ни о способностях, ни о талантах, но о природных задатках, склонностях, предрасположенностях ребенка заниматься тем или иным видом
там
искусства.
Там более строгий отбор, да?
И этот отбор нужен, да, и хочется посмотреть. Потому что, мало ли, может быть, девочку привели заниматься хореографией.
Потому что родители хотят.
Ну, или, да. Или бабушка когда-то не смогла. Да, такое тоже часто бывает.
А ребёнок – это частая история.
Очень часто, да. Реализация своих каких-то желаний. А физиологически, ну, на примере балерин это очень хорошо, просто всем доступный пример, да. Когда мы видим и понимаем, что развитие физиологическое, там, скелеты девочки, фигуры ее и так далее, не позволит ей дальше заниматься этим, и это будет травма и психологическая, и так далее, и так далее. И мы это смотрим при отборе.
А на родителей же вы тоже смотрите, да?
Естественно, да, да, да. Ну, и когда дети приходят, например, заниматься музыкой, поступать, да, ну, какая-то элементарная проверка слуха, наличия, да, опять же, природных задатков. Потом уже, это уже наше дело, эти задатки развить, вытащить способности, а если из этого еще и талант выкристаллизуется, так скажем, да, то это вообще супер наш успех тогда. И тогда вот, ну, такие вот вступительные экзамены да, проходят.
Да. Александра, а какие сейчас направления вообще есть вот в московских школах искусств? И есть у вас какой-то топ, вот самый популярный?
Самый популярный, да.
Ну, музыка. Музыка, безусловно, традиционно стоит на первом месте. И музыкальных школ у нас больше всего. То есть если у нас 139 всего школы, то 70, по-моему, 74 или 75
Половина,
это чистые
больше,
музыкалки.
Даже.
Это такое хорошее, традиционное, академическое, лучшее в мире, бесспорно, совершенно музыкальное образование. Затем пальму первенства делят между собой хореография и художники, и постоянно куда-то вот перевешивают или в ту, или в иную сторону. Художники сейчас очень хорошо, так сказать, набирают вот эту популярность за счет развития таких направлений, как дизайн, например, да, всяческий. Вот, опять же, базовое художественное образование. Ну, и театральное, и хоровое искусство.
А то вот музыке по-прежнему 7 лет, да, учат?
В зависимости тоже от программ. Ну, в среднем, да, 5-7, может быть, 8, может быть, 9 лет. Разные программы.
А есть какие-то популярные музыкальные инструменты? Например, раньше это было, по-моему, фортепиано, да, на первом месте?
Фортепиано трудно переплюнуть,
да,
как
ничего
говорится,
не базовое,
в этом плане.
Сути,
да, базовое, да, да, да. И дело в том, что фортепиано еще почему лидирует, потому что при обучении на других музыкальных инструментах все равно специальность фортепиано, общее так называемое фортепиано, оно все равно остается. Вы знаете, сейчас просто невероятную популярность набирают, например, ударные инструменты. Вот, всякие маримбы, ксилофоны, различные совершенно, вот, многообразие ударных инструментов. Это очень популярно, это очень интересно. Еще пока что необычно, я бы так сказала. И да, это вот такое очень популярное.
Но это среди мальчиков, наверное.
Девчонки очень хорошо на ксилофонных играют. И гитара. Вот, вот в топе фортепиано и гитара.
Ну,
да.
Ну, это классика.
Естественно, да.
А часто меняют, например, направление в плане выбора музыкального инструмента? Вообще возможно это сделать? Например, начинаем на фортепиано, понимаем, что что-то вот не мое. Вот тянет меня к гитаре или к баяну, например.
Или к скрипке, да?
Да.
Ну, это вряд ли. Уже скрипки все-таки надо, наверное, вот с самого-самого-самого начала, конечно. Ну, если серьезно обучаться. Я бы не сказала, что очень часто меняется инструмент. Скорее, выбирается второй. То есть я поступил на фортепиано, я научился играть на фортепиано и виолончель, условно говоря, или и еще что-то. Причем, как мы уже раньше говорили, обратная история, когда ребенок учится играть на каком-либо инструменте, даже это пусть будет баян, пусть будет это аккордеон, ну, народный, да, домра, балалайка, все равно общее фортепиано есть, поэтому у нас дети в любом случае два инструмента осваивают.
Нам вот слушатель пишет в Телеграме, Нилс Михаэль, да?
А,
детские дома культуры с разными кружками, секциями и так далее, это другое, да, это не относится к школам искусства?
К школам искусства это не относится, здесь разные задачи перед нами стоят. То есть если кружки, дома культуры, дворцы творчества различные, это вот то самое общее развитие. Это воспитание вот тех самых слушателей, ну, это в идеале, да, которые потом наполняют концертные залы, картинные галереи и так далее. То есть это история про общее творческое развитие. А детские школы искусств – это про предпрофессиональное, глубокое, такое систематическое образование.
Ну, собственно, в этом отличие.
Да. Очень хочется еще поговорить о ваших преподавателях московских школ искусств. Кто эти люди? Можно поподробнее?
Это самые лучшие люди Земли, это совершенно точно. Да, у нас действительно замечательные преподаватели, если я не ошибаюсь, там порядка 70, по-моему, тысяч человек работает в наших школах искусств, и это люди, которые действительно преданы своему делу, и все восхитительные слова, которые в адрес учителей и преподавателей звучат, вот в адрес наших педагогов их можно говорить совершенно спокойно. Знаете почему? У нас есть такое в нашей системе, есть такое выражение, за обучение в наших школах дети голосуют ногами. Это, если не нравится, они просто уходят. Это не общеобразовательная школа, куда ты обязан, нравится, не нравится, ты все равно уходишь, да? Если нашему ребенку что-то, ну, прям сильно не по душе, то заканчивается все очень-очень-очень. И это, безусловно, налагает какие-то, ну, обязательства, что ли, да? И как-то мотивирует наших преподавателей к тому, чтобы искать и находить новые интересные методики к преподаванию, к тому, чтобы находить контакт с ребенком и вот все в этом роде. У нас на сегодняшний день в системе выдерживается, знаете, такой очень неплохой баланс в плане молодости и задора с одной стороны и традиций, опыта с другой стороны. То есть очень хороший такой, ну, пул, если можно так сказать, преподавателей опытных, среди них заслуженные артисты, народные артисты, заслуженные работники культуры, мэтры, можно сказать, которые знают и понимают, что их умения, их опыт нужны детям. И они совершенно спокойно не считают для себя это каким-то неважным, преподают в наших школах, с одной стороны. С другой стороны, к нам сейчас приходит просто удивительная молодежь, вот, вот серьезно, просто такие ребята замечательные приходят, выпускники наших творческих вузов.
С горящими глазами.
Да, и сердцами, и всем, и всем, да, да, да.
Золотыми они, волосами.
Да, они приходят, знаете, с одной стороны, с хорошим академическим образованием и с пониманием, что нужно дать, с одной стороны, а с другой стороны, это ребята 21 века, это ребята, живущие сегодня, активно использующие там и гаджеты, и интернет в своей работе и так далее, и это тоже в свою работу привносят. Ну да, я завидую сегодняшним детям, я хотела бы заниматься у наших вот преподавателей.
Ну, наверняка еще ваши преподаватели, вы сказали, что они постоянно проходят обучение, да, какие-то специальные программы, то есть они не стоят на месте, они развиваются, чем-то интересуются.
Это курсы повышения квалификации.
Да, безусловно. Ну, во-первых, мы обязаны. Во-первых, мы обязаны. Раз в три года каждый преподаватель, это наша профессиональная обязанность, раз в три года пройти курсы повышения квалификации. Нам это мало. Что такое раз в три года? За три года жизнь меняется, вообще поворачивается с ног на голову. Поэтому учиться нужно постоянно. И, к счастью, большинство преподавателей наших это понимают. У нас есть в структуре вот, творческого образования есть такая организация, она называется «Дирекция образовательных программ». И вот они, собственно, и занимаются организацией вот этих повышения квалификаций, где преподаватель может научиться и узко по своей специальности, и освежить, скажем так, в своей памяти знания по педагогике, возрастной психологии, узнать какие-то современные тенденции, да, потому что, опять же, дети несколько иные, чем были там какое-то время назад, и научиться каким-то общим навыкам владения различными интернет-ресурсами, платформами какими-то. То есть вот образование дополнительное для наших преподавателей совсем разнообразное.
Но есть же еще метод обучения, да, ведь методические пособия разрабатываются специальные.
Специальные методические пособия разрабатываются и разрабатываются, кстати, теми же преподавателями.
Сами
же, это очень хорошо, это очень нелегко. Мы все люди практики, работающие, говорящие, делающие, и очень тяжело систематизирующие, пишущие и как-то это все оформляющие. Но есть те, кому это под силу. Это, на мой взгляд, просто вообще герои.
Кто может донести информацию, да, что можно добавить, как-то улучшить.
Да, и транслировать ее, и ты понимаешь, что ты берешь в руки уже готовый учебник, по которому можно работать. Вот, ну да, это фантастика.
А еще вот интересный вопрос. Обучение по-прежнему бесплатное, да, или есть где-то платное, или смешанное, или все бесплатное?
В основном бесплатное. То есть у всех наших школ есть так называемое государственное задание, которое финансируется бюджетом города Москвы, и согласно этому государственному заданию мы обучаем детей. То есть это вот такой вот постулат, вот, на котором мы стоим. При этом каждая школа имеет возможность развить так называемую внебюджетную деятельность. Например, мы принимаем в школу с 6 лет, но мы знаем, что родители хотят, чтобы их дети развивались раньше, и на самом деле это здорово, и к нам приводят и 4-леток, а есть и еще раньше желающие. Да, в общем-то, ребенок только родился, уже к нам мамы приходят и говорят, возьмите, Ну, тут мы подсказываем, конечно, как лучше. И вот это обучение, оно идет на внебюджетной основе. И взрослые, кстати, к нам приходят, которые после 18 лет, и чего-то они там хотят в своем творческом образовании дополнить, развить, научиться.
То есть это возможно?
Да? Вполне, да, но тоже уже за деньги.
А до какого возраста к вам взрослые могут прийти? Вот, например,
да, плюс бесконечности, пожалуйста.
Да? Вот меня в 6 лет в хор не взяли, вот я еще надежды не теряю.
А сейчас, пожалуйста.
Можно, да, попробовать?
Нужно.
Хорошо.
Ведь это же вообще хорошо, тем более хором.
А еще очень хочется узнать у вас про программу правительства, которая называется «Искусство детям». Что это такое за программа, да?
О, это очень интересная программа. Вы знаете, я бы сказала, что это совершенно программа беспрецедентная и уникальная в своем роде. Вот все громкие слова можно говорить, и это будет правда. Уникальная и в масштабах России, и в масштабах, можно сказать, мирового творческого образования. Это программа «Искусство детям», которая предполагает обновление и модернизацию всех детских школ искусств города Москвы. Всех. Программа начала реализовываться в 2018 году, летом 2018 года, вот первый, скажем так, поток пошел. То есть на сегодняшний день это уже получается 5-е лето, вот мы живем очень плотно в этой программе. Ну и там такие, знаете, достаточно серьезные вложения, порядка, по-моему, 13 миллиардов рублей объем этой программы. Что она подразумевает под словом «обновление» и «модернизация»? Это изменение внешнего облика наших школ. То есть это, ну, ремонт, то, что мы называем, где нужно капитальный, где нужно текущий. Для наших школ был разработан специальный дизайн-проект. Ну, так называемый брендбук.
Это в едином стиле. Да?
Да, да, такой единый стиль, который ты попадаешь в здание, ты сразу, или ты даже к нему только приближаешься, ты сразу понимаешь, что, во-первых, это Московская школа искусств. Когда ты попадаешь внутрь, ты убеждаешься в том, что да, это Московская школа искусств, потому что есть отличительные такие вот признаки, скажем так. Полное оснащение, начиная от парт, стульев, шкафов, то есть, ну, такой вот учебной мебели, и заканчивая оснащением и оборудованием. Ну, На сегодняшний день, по-моему, более 1000 роялей и фортепиано уже поставлено в детские школы искусств.
Вот я слышала об этом,
а мы с вами...
кстати говоря, что да, идет обновление активное именно музыкальное.
Да, а мы с вами говорили, что у нас всего 139 школ, и да, вот простым делением, скажем так. Это только рояли и фортепиано. А так там порядка что-то 15 тысяч единиц различных музыкальных инструментов поставлено, и это да, это правда, это работает, и это, ну, мы начинаем привыкать к хорошему, я бы так сказала. Сначала это просто поражало, и мы думали, что так не бывает, потому что такой вот серьезного обновления вот этой базы и инструментария в школах, ну, этого просто никогда не было.
Вообще никогда
не было. А хореографы счастливы, знаете, вот без преувеличения скажу, потому что это зеркала.
Вы консультировались, да, наверняка, с хореографами, со всеми вашими преподавателями, пожелания их наверняка спрашивали, да, каким они хотят видеть залы.
С одной стороны, пожелания, пожелания, а с другой стороны, определенные профессиональные еще требования. То есть, вот, например, у тех же хореографов, да, на какой высоте должен быть станок, какого он должен быть охвата, покрытие пола, которое должно, ну, амортизировать это здоровье, да, это здоровье ребенка, это суставы, это позвоночники и так далее. То есть все вот эти тонкие требования, какая огромная работа, это все было проделано и учтено. А вот по поводу пожеланий, здесь, знаете, такой тоже очень важный момент. Вот мы сказали перед этим об общем брендбуке и о, ну, некоем таком объединяющем дизайне нашей школы, но при этом при ремонте, естественно, учитывается пожелание каждой школы, потому что у каждой школы есть свое лицо, есть имя того или иного композитора, например, который носит эта школа, и хотелось бы, чтобы это как-то отражалось в дизайне, да, или есть какие-то нюансы внутри школы, где-то есть музей, где-то его нету, где-то есть библиотека, где-то ее нету, варианты оформления какого-то внутреннего пространства, концертных залов и так далее. То есть это такая плотная работа с дизайнерами, а у нас же есть еще школы, которые находятся в зданиях, которые считаются памятниками
архитектуры,
да.
Центре.
Там вообще индивидуальный подход, и там вообще все очень трепетно и очень такая, ну, штучная такая идет работа.
То есть вам дизайнеры, да, тоже подсказывали вот в разработке брендбуков, как вы сказали, да,
советовали, да,
какая-то цветовая гамма определенная, материалы, да?
Совершенно верно, да, то есть есть общий брендбук, и на каждую школу разрабатывается отдельный дизайн-проект именно на эту школу.
Это колоссальная работа.
То есть еще до момента ремонта, до момента, когда к нам, ну, скажем так, вошли уже ремонтные бригады, вот у меня, как у директора, уже лежала на столе такая толстая такая книжка, которая называлась «Дизайн-проект», вот именно моей школы, и я понимала, где, что у меня
и как будет. Но у вас уже
все
закончили,
будет.
Да?
Да, но мы готовы развиваться.
А сколько, кстати, уже
сейчас,
зданий
на данный момент? И сколько, я так понимаю, эта программа продолжается, да, еще в этом году?
Да, эта программа еще будет продолжаться. На сегодняшний день, по-моему, 130 зданий. Ну, мы уже говорили, да, что у нас есть школы, которые в разных зданиях, в нескольких могут зданиях находиться. То есть порядка 130 зданий уже на сегодняшний день отремонтировано. В принципе, программа начинает подходить потихонечку к концу. И вот мы надеемся, что этот год будет таким ударным, завершающим по ремонту, по оснащению. Немножко замедлилась эта работа, ну, в связи с пандемией, вот когда все приостанавливалось. Вот, ну, я думаю, что все
уже
будет хорошо.
Уже в этом году, да?
Да, да, да.
А все-таки, если возвращаясь к возрасту ребенка, вы сказали, что примерно где-то вот 6-6,5 лет он может поступить к вам в школу искусств, да, если он, например, хочет получить какое-то музыкальное образование.
Да.
А если мы говорим, например, о хореографии, вот что-то такое.
В 6,5 лет.
Тоже в 6,5 лет.
Да, 6,5-7 лет дети поступают в первый класс на предпрофессиональную программу. Если это более, ну, если родители этого ребенка, потому что все-таки они на начальном этапе, да, принимают решение, думают о предпрофессиональном глубоком образовании. Если речь идет о более общем творческом развитии, то там вот эти возрастные рамки, они сдвигаются в зависимости от, опять же, той образовательной программы, которую предлагает школа.
Друзья, разговор с почетным работником общего образования Российской Федерации, директором ГБУДО города Москвы, детская школа искусств «Центр», председателем Совета директоров детских школ искусств Москвы Александрой Полянской. Мы продолжим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13 часов и почти 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Мы продолжаем обсуждать развитие школ искусств в Москве вместе с почетным работником общего образования Российской Федерации, директором детской школы искусств «Центр», председателем совета директоров детских школ искусств Москвы Александрой Полянской. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. И вначале я напомню нашим слушателям, да, наши координаты, а то мы забыли это сделать в прошлый получасовки. СМС для ваших сообщений плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений тоже можно писать. Ваши пожелания, вопросы. Говорит МСК. Бот. Напомню также наш телеграм-канал, наша радиостанция со всеми последними, самыми свежими новостями. Радио говорит МСК.
Хочется задать вопрос по поводу документов. Вот когда мы заканчиваем обучение, какой-то документ выдается по окончании образовательного учреждения дополнительного творческого образования, подтверждение того, что я отучилась, и все у меня хорошо.
Да, выдается свидетельство об окончании детской школы искусств. Это самый настоящий документ, в котором прописано, как в аттестате, какие предметы изучал ученик, с каким успехом он это делал, оценки ставятся, да. То есть это серьезный документ, который, кстати, к нему, на мой взгляд, не нужно относиться как-то, ну, пренебрежительно или как к чему-то несерьезному, потому что, как показывает практика, эти документы потом действительно пригождаются в жизни. И с точки зрения профессионального своего какого-то развития он иногда действительно бывает нужен. И при, знаете, когда мальчишки, например, приходит пора служить в армии, и ребята, которые закончили музыкальные школы, это учитывается при определении, например,
они
его
идут в
место службы.
Да.
Почему бы и нет? Или в ансамбле песни и пляски, например, и так далее. То есть это учитывается, а это, ну, немаловажно, так скажем.
Ну, собственно,
да?
Этот документ нужен непосредственно для поступления в консерваторию, да?
Вы знаете, такого вот прямого требования, что если у тебя нет диплома музыкальной школы, то тебя там не примут. Такого прямого требования его в законе как бы нет. Но, естественно, все творческие вузы хотят видеть в своих рядах, ну, хороших абитуриентов, способных, успешных,
уже,
подготовленных.
Да.
И это свидетельство, оно действительно свидетельствует о том, что у ребенка такая подготовка есть.
Александр, еще хочется задать такой вопрос по поводу нагрузки на ребенка, потому что многие родители очень сильно увлекаются, да, и нагружают своего ребенка огромным количеством различных кружков, секций, дополнительных занятий. Вот если в вашу школу искусств приходит ребенок, насколько сильно он загружен?
Сколько идет, кстати говоря, сколько раз в неделю занятия, да, и приблизительно сколько по времени?
Длительность занятий совершенно обыкновенная, академический час, то есть это где-то 40-45 минут. Для шестилетних детей это получасовые занятия вот на самом-самом начале, когда дети приходят. И, конечно же, нагрузка ребенка составлена с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и так далее. На начальном этапе, когда ребенок приходит учиться, это примерно 4-6 часов в неделю. Ну, а сколько раз, это уже зависит от того расписания, которое составляет школа. Как правило, мы, понимая загруженность и родителей, и детей, стараемся, ну, скажем так, компоновать занятия, чтобы, ну, например, ребенок приходил 2-3 раза на занятия. 4-6 часа в неделю. Ну, а когда уже старшие классы, там уже, конечно, нагрузка посерьезнее, там и 8, 12, 14 часов в неделю, в зависимости от программы. Ну, там и возможности ребенка в плане нагрузки все-таки возрастают.
Ну,
с
учитывая,
одной стороны,
что еще и дома занимаются.
И дома занимаются, и домашние задания делают. То есть к этому нужно быть, откровенно говоря, готовым. И, наверное, это одно из таких главных отличий школы от просто развивающего какого-то обучения, кружка или mm-hmm. чего-то более, ну, не такого затратного во временном смысле и так далее. К этому нужно быть готовым. Mm-hmm. Ну и, конечно, мы ведем работу с родителями, да, разъяснительную, если можно так сказать, когда мы видим, что, ну, действительно, многие родители увлекаются... Музыкальная школа, конный спорт, бассейн, английский, репетиторы.
Шахматы.
И все. И ребенок да. просто не живет свою настоящую детскую жизнь. Ему некогда ее жить.
Конечно.
Поэтому.
А есть ли возможность творческой реализации ребенка во время обучения? Ну, допустим, там, не знаю, какие-то концерты, гастроли.
Конечно, да. конечно. Концерты – это просто неотъемлемая часть. Знаете, у нас есть в нашей педагогике есть такое, есть такая немножко ну, формальная такая фраза, которая называется «публичный показ результатов образовательной собственной деятельности». Да, вот публичный показ для сценических специальностей – это концерты. Для театралов это спектакли, для художников это выставки. С одной стороны, для нас это своеобразная, ну, контрольная работа, что ли, да? Вот ты учился, 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 сидел за инструментом или стоял у станка, или за мольбертом. Ну, покажи теперь всем,
чему ты, научился,
чему ты собственно да, да, чему и как ты научился. То есть это неотъемлемая часть нашего обучения, с одной стороны. А потом это же просто здорово. Вы знаете, дети любят выступать. Да, им
но
нравится,
не зря они
им нравится
к вам.
Показывать, да, 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 и наша задача сделать так, чтобы эти концертные и выставочные программы были интересными, чтобы они не были, ну, такими, знаете, какими-то стрессовыми контрольными работами, чтобы вот этот страх перед сценой для того, чтобы ребенку преодолеть страх публичной оценки и так далее, потому что, знаете, дети учатся в классе или, например, учатся хореографию в группе. Но в любом случае художник-творец, когда выходит на зрителей, он оказывается один на один, когда он представляет свое творчество. Угу. И наша задача помочь посредством организации вот этих разных творческих мероприятий, помочь ребенку и в преодолении вот этого страха, стресса, головокружения от успехов тоже часто бывает, другая сторона, скажем так, медали, да, здесь пережить неудачу, а здесь адекватно отнестись к успеху, да, и не перестать хотеть развиваться дальше. Каждая школа, вот зайди вот прямо сейчас на сайт любой совершенно московской школы или в соцсети, и вы увидите многообразие творческих мероприятий, которые каждая школа для своих детей проводит. Ну и на уровне города.
Гастроли.
Гастроли, конечно, конечно, ездя. У нас очень, вы знаете, у наших школ очень хорошие творческие такие контакты, связи с коллегами из других регионов и за рубежом нас с удовольствием везде встречают. Да, ездим. Здесь очень многое зависит от активной позиции самого преподавателя и желания, скажем так, как-то двигаться, ну, возможности, естественно, ребенка, ну, и без родителей мы никуда, то есть вот это три единства, педагог, родитель, ребенок, оно очень сильно работает, ну, а во время творческих выездов или творческих, например, летних смен на море или здесь в городе или в Подмосковье творческие летние смены устраиваются. Ну, здесь мы без родителей,
а
конечно,
что это,
никуда.
А что это за творческие летние смены? Вот можно поподробнее?
Ну, это когда дети какого-то направления или разных направлений творчества на какое-то время, на неделю, на две, на три недели, да, объединяются в каком-то пространстве, будь то загородный лагерь или это творческая школа, которая летняя творческая школа на базе самой школы, и, ну, занимаются только этим, можно сказать.
Погружение более такое полнейшее.
Да.
Александра, можете рассказать о каком-нибудь интересном опыте, который ребенок может получить во время обучения в Московской школе искусств?
Ну, помимо вот такой вот творческой реализации, да, вы знаете, в этом отношении, наверное, дети, ученики Московской школы искусств находятся в очень хорошем положении, потому что наш город – это концентрация лучших творческих сил и творческих людей, и просто интересных персон, да, в плане культуры и искусства. И отрадно отмечать то, что вот эти люди искусства, знаменитости, они откликаются и идут навстречу детям. Мастер-классы, открытые уроки, показы. Нас с удовольствием, например, встречают наши прославленные хореографические ансамбли, например, «Березка» или ансамбль Александрова, или ансамбль Моисеева. И для преподавателей проводят мастер-классы, и рады видеть своих детей для того, чтобы их чему-то научить. Профессура консерваторская, наши великие музыканты. Сейчас перечислять имена, знаете, опасно, потому что точно кого-нибудь забудешь.
Вдруг обидится, да.
Да, да. Вот, поэтому вот можно просто про всех говорить, и со словами действительно благодарности и признательности, что наши мэтры понимают, что...
Делятся опытом.
Делятся опытом, да. Да, и что молодое и юное поколение нужно, ну, так взращивать, так скажем, где-то на своем примере в том числе.
А я знаю, что сейчас идет прием заявок на гранты мэра 2022, он проводится с 3 апреля по 10 мая, да, идет.
Да, да.
Вот уже, расскажите, да, пожалуйста, что это такое, что это за премия гранта мэром Москвы в сфере культуры и искусства?
Это премия, которая так и называется, да, гранты мэра Москвы. С 15-го года она существует в Москве и была учреждена вот для учеников детских школ искусств и колледжей в сфере искусства, ребят, которые уже в среднем профессиональном образовании, демонстрирующих, ну, такие убедительные, скажем так, успехи в своем обучении. Порядка 19 номинаций есть на сегодняшний день, 19, то есть это практически все виды искусства, музыкальные инструменты, хореографическое творчество, театральное, визуальное искусство, то есть это и изобразительное, декоративно-прикладное, архитектура, дизайн, то есть все эти виды творчества представлены. И это такое творческое многоступенчатое соревнование. Вот сейчас уже скоро начнутся заявки. Мы готовимся, готовимся, все готовятся очень серьезно. Несколько отборочных туров проходят. То есть это такая серьезная соревновательная площадка, с одной стороны. С другой стороны, это возможность действительно показать свои достижения очень серьезным экспертам, потому что в жюри сидят, ну, действительно мировые имена, и выступить на лучших сценах Москвы проводится уже когда третий тур, да, выступления детей. В лучших залах проводятся выставки. Тебя смотрят и оценивают настоящие признанные мастера в своем искусстве. Да, честно говоря, это уже большое счастье для любого творческого человека. А еще, если ты выигрываешь, еще ты становишься победителем. Ну и само слово «грант мэра» предполагает денежное вознаграждение.
То есть получает денежное вознаграждение.
Получает денежное вознаграждение. Лично ребенок получает, если это индивидуальная номинация. И дальше мы, ну, мы не знаем, что это личные деньги победителя, которые он уже...
А члены жюри делают свой выбор, когда, например, выбирают лучшую работу, которую написал
ребенок? Да. Это работа такая экспертов, это работа жюри, голосование, споры, мнения самые разные. То есть это такая очень интересная, живая и азартная, вот такая, я бы сказала, история с грантами мэра. Мы живем, вот варимся вот в этом процессе творческом. И, конечно, очень переживаем за своих детей, а уж когда кто-то становится победителем, это просто, это радость не для этого ребенка, не только для этого ребенка и для его родителей и преподавателей. Это радость вот для всей школы. Я просто могу гордиться тем, что наша школа воспитала нескольких победителей грантов мэра. Да ну что вы, это был праздник просто для всей наших школы. У нас там 2000 детей, и мы все знали, что ура, ура, у нас там мальчишка там победил в какой-то номинации.
А когда финал будет?
Скорее всего, финал будет осенью. То есть конкурс выстроен таким образом, что вот сейчас весной начинается первый тур, вот, потом где-то в июне второй, и, скорее всего, осенью мы ждем третий тур. И очень красиво всегда проходит награждение, как правило, на сцене Светлановского дома музыки. Очень это красивая процедура.
Все очень торжественно, тоже... да?
Очень торжественно, ответственно, трепетно где-то там, и можно и всплакнуть, растрогавшись, да, и, ну, знаете, и гордость переполняет вот за наших ребят, и ты думаешь, да, есть вообще ради чего работать, когда видишь вот такой результат. У нас в этом смысле благодарная работа.
А какие-то специальные грамоты, вот как раньше выдавались, сейчас выдаются
деньги? Все выдается, весь комплект наград, документальное подтверждение, то есть это как грамота, красивый диплом оформлен. это что-то типа кубка или какой-то красивой статуэтки, вот, ну и опять же денежная, так сказать, премия. Хотя как бы это наивно не прозвучало, но действительно вот, вот это тот случай, когда деньги ну, совсем не решают.
Не а самое больше главное.
Да, вот признание таланта, вот это просто...
А там есть какое-то разделение отлично. По возрасту?
Да, конечно, конечно. И по программам есть разделение, и тоже у нас постоянно ведутся споры в профессиональном нашем сообществе. Мы все хотим как-то эту усовершенствовать, чего-то там изменить, добавить, придумать. То есть это очень живая история, и вот это очень хорошо. Она не законсервирована, не вот стоит как-то статично на месте, а действительно развивается.
Вот вы еще говорили, мы с вами обсуждали музыкальные инструменты, то, что сейчас популярно, что менее популярно. А если говорить, например, о театральных кружках, вот что чаще всего ставят, что чаще всего выбирают?
В зависимости от предпочтений, конечно, преподавателя, да, но сейчас достаточное количество интересных авторов, которых ну, наши театральные студии предпочитают ставить, не пренебрегая, слава богу, классиками, слава богу, да, потому что начиная от совершенно детских спектаклей и заканчивая Чеховым, это все дети пробуют аккуратно, потихоньку, помаленьку, не замахиваясь на Шекспира и так далее, хотя есть те, кто и замахивается.
Ну, да. Или Монашка,
да? Да, да, да. Вот.
А советуются, например, преподаватели театральных школ искусств, да, с родителями? Может быть, родители видят своего ребенка, не знаю, там, в роли кого-нибудь, ну, не Офелии, ну, не знаю, кого-то там, ну, или Красной Шапочки, там, или, не знаю, там, Волка, ну, если говорить там о каких-то сказках. Как-то могут повлиять родители на выбор?
Я бы сказала, что это не про советуются, а это больше про какую-то выработку какой-то единой позиции. Здесь больше разъяснительная работа. Потому что девочка каждая, мама каждой девочки-балерины видит солистку своей дочери, невзирая ни на что, да, или в главной роли в театральной, или солистом в оркестре и так далее. Вот для этого-то нам и нужны вот эти публичные показы, постоянные концерты с анализом, с родительскими собраниями, чтобы помочь родителю, ну, существовать тоже в какой-то определенной системе координат оценки своего ребенка. Безусловно, свой ребенок, он самый лучший, самый
он
любимый.
Он должен играть принцессу,
безусловно,
а не бабу-ягу.
Да, ну, можно родителю объяснить, что характерная роль бабы-яги может быть очень интересная, что можно передать и так далее, и так далее. Можно же поговорить об этом.
И волк, заяц какой-нибудь.
Почему? Александра, волк и заяц. Да, а есть ли примеры успешной карьеры выпускников? Вы же следите, да, за их судьбой?
Да, и следим, и гордимся. Вы знаете, если взять любого нашего артиста, актера, деятеля искусств, у него, ну, как бы сказали медики в анамнезе, обязательно окажется детская школа искусств в том или ином выражении. То есть тут, вот, как говорится, вот, вот на кого ни посмотри, и 100% выяснится, что так или иначе этот человек в детстве получал то или иное творческое образование.
То есть вы как стартовая площадка, да, для талантливых детей?
Я бы, да, стартовая площадка, наверное, знаете, такой фундамент, на котором уже потом базируется все остальное творческое образование, в какую бы сторону ни пошел человек. А ведь если наши выпускники не выбирают для себя обучение в творческом вузе, да, разве проходит для них бесследно наше образование? Конечно, нет. Конечно, нет, потому что это колоссальные знания, которые у нас дети получают, знакомясь с историей культуры, искусства. Я уже не говорю о ну, каких-то конкретных навыках игры на музыкальном инструменте или еще чего-то. То есть это действительно такая серьезная, ну, воспитательная, что ли, история и обучающая.
Александра, вот, предположим, нас сейчас слушает какая-нибудь мама или папа, у которого есть ребенок, которому там, ну, скоро исполнится там 6-6,5 лет, и он хочет его отдать к вам в школу искусств, но пока еще не определился с направлением. А вы можете как-то, посмотрев на ребенка, помочь в выборе, да?
Приемная кампания у нас, кстати, начинается совсем скоро, где-то с 15 апреля. И уже сейчас, где-то с середины марта, наши школы искусств начинают проводить дни открытых дверей. Ну, наши двери, откровенно говоря, сильно-то и не закрываются. И если родитель хочет своего ребенка определить, он в любое время может прийти и получить консультацию. Mm-hmm. Тут мы не закрытая какая-то
организация,
история.
Да.
Да. А вот весна очень такое благодатное для этого время, потому что проходят дни открытых дверей, во время которых родители заходят в школу, они могут видеть помещения, в которых занимаются их дети. Это очень важно, почувствовать вот эту атмосферу. Познакомиться с преподавателями, получить консультацию, попробовать ребенка. Угу, мы же проводим пробные уроки, пробные мастер-классы, пробные занятия проходят. Да?
А как часто дни открытых дверей проводятся?
Ну, каждая школа для себя это решает индивидуально, но, как правило, это весна и осень.
А узнать об этом?
На сайтах школ. Да, на сайтах, в соцсетях школ у нас у каждой школы.
По районам, да, можно найти?
Да, да, да. И на сайте mos.ru есть карта, где видны наши все образовательные учреждения.
А вы знаете, у меня вот возник такой вопрос, немножко отходя от темы, вопрос психологии. А, допустим, родители, конечно, очень хотят, а ребенок нет.
Или он не определился.
Стоит ли наставить? Вы знаете, ну вот просто если брать историю, то, допустим, Ростропович говорил, что да, он не хотел заниматься музыкой, но мы знаем, к чему это привело. Да. И также Пугачёва, которую там заставляли чуть ли не с ремнем, да, садиться за фортепиано, вывозили ей там пианино на дачу даже, чтобы она играла, ее заставляли, а ей хотелось играть с мальчишками. Вот стоит ли все-таки как бы
наставить.
Давить на ребенка?
Да.
Стоит заниматься искусством, давить не стоит ни в коем случае. А вот подумать о том, как ребенка заинтересовать, вот на мой взгляд, стоит. У меня есть пример из моей жизни. Мой брат бросал обучение в музыкальной школе. Через это проходят очень и очень многие. И когда у него учительница спросила, почему ты бросаешь, что ты хочешь, а он сказал, он и показал ноты, популярные в то время там, ну, эстрадных разных групп, и сказал, я хочу играть вот это. Она говорит, господи, всего-то, там три аккорда, давай я тебе покажу. И он понял, зачем он учится, что можно стать при этом и, ну, звездой компании, там, условно говоря, для подростка это важно, да? То есть это вопрос мотивации.
Понять, что интересно ребёнку,
это вопрос мотивации.
То есть надо ребёнку заинтересовать.
Да, заинтересовать, да, а заинтересовать можно. Репертуаром, интересными программами, пониманием, для чего это может пригодиться, потому что приоритеты тоже разные. Кто-то себя видит на сцене большого зала консерватории, а кто-то очень хочет подарить бабушке на день рождения ее любимую пьесу в своем исполнении. Не мотив ли это? Конечно, мотив. И таких мотивов, ну, нужно просто стараться искать, но это очень сложно, очень кропотливая работа, но нет, не бросать.
Еще мне кажется, что дети часто хитрят. Вот им, например, не хочется чем-то заниматься, да, там, вот устали они, там, не хотят они идти, не знаю, на шахматы, на плавание, на английский язык, и они как будто бы теряют интерес. Но на самом деле, мне кажется, родители в этот момент тоже очень важно не то, что настоять, а направить, как вы уже сказали, заинтересовать, да, чтобы
и
он
заинтересовать,
не бросил в этот момент.
И очень хорошо занятия. Родителю подумать о том, а почему ребенок не хочет. Вы вот сказали в начале своего вопроса, ребенок устал.
Да.
Понимаете, ребенок устал. А может быть, это перегруз, просто самый элементарный перегруз, а может быть, это неправильно выстроенный режим дня, а может быть, это излишний перфекционизм родителя или того же самого ребенка. Здесь же очень много может быть ответов на этот вопрос. Угу. Почему ребенок не хочет? Почему? Может, ему просто надо поспать? Может, ему просто нужно вот взять субботу и воскресенье и не подходить к инструменту, не делать уроки, не садиться за мольберт, ничего, а просто выйти погулять, я не знаю, в парк,
с друзьями,
там, например, да, и перезагрузиться. Да.
Это и не только ребенку, но и взрослому иногда.
Да.
Вот, Марина, когда ты пойдешь учиться хоровому пению?
Я 6 лет пыталась.
Да.
Вот приходите. Сейчас.
У
меня слуха нет.
Приходите.
Ну, ничего, я попытаюсь.
Нет еще. Людей, у которых нет слуха.
Я про это
вы же знаете об этом.
Вы
а
не
мы
знаете,
вам это докажем.
Я, кстати говоря, не знала об этом.
Да, приходите.
Голос у меня есть. Так, друзья, у нас в гостях была Александра Полянская, почетный работник общего образования Российской Федерации, директор детской школы искусств «Центр», председатель Совета директоров детских школ искусств Москвы. Александра, большое вам спасибо за то,
большое
что
спасибо.
Вы делаете.
Мы, собственно, и поговорили о детских школах искусств, которых очень много, на самом деле, в городе. И реализоваться детям.
Mos.ru, да? Регистрируйтесь и отправляйте своих детей в школы. искусств. Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».